Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствуем аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Мы продолжаем программу «Цена победы». Ее ведут Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Еще раз повторю, что у нас в гостях Павел Фельдгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты», и по телефону Виктор Суворов, историк-писатель. Говорим мы об организационно-штатной структуре, о вооружениях, вообще об организации той армии, которая называлась РКК. Рабочие, кто забыл, расшифровку — рабоче-крестьянская Красная Армия. Виктор, вы нас слышите?
Да, я
сегодня вас проверяю нашу связь. Она может быть ненадежной. У меня вот вопрос. Вы сказали, что, так сказать, раскритиковали эти монстры. Я тоже возвращаюсь все-таки к мехкорпусам, о чем начали разговор. Но, насколько я понимаю, там, по-моему, как бы учли уроки первых месяцев войны, и потом стали более такие мобильные подразделения,
да,
действовать.
Так.
Но уже где-то в середине, я имею в виду Великой Отечественной войны, опять вернулись к крупным соединениям. Значит, все-таки считалось, что это эффективно.
Нет.
Или обстоятельства изменились?
Давайте я вам прежде всего позвольте реабилитировать Т-26. Это был самый массовый танк Красной Армии, а следовательно и самый массовый танк всего мира. Т-26 это был английский Викер. Он назывался 6 тонн. Тут было организовано производство в Советском Союзе. И на 22 июня их было где-то в районе 10 тысяч в Красной Армии.
Только их?
Только Т-26.
Не считаю.
И над ним обычно смеются, издеваются, вот там, мол, из этой пушки по воробьям стрелять и так далее, и так далее. Пушка на нем стояла 45 миллиметров. Вот, на момент начала Второй мировой войны, то есть в сентябре 1939 года, в Германии такой танковой пушки не было. На ПЦ-1 вообще пулеметы стояли, на ПЦ-2 стояла 20-миллиметровая пушка. На ПЦ-3 стоял 37-миллиметровая, а на ПЦ-4 75, но с очень коротким стволом. То есть вот у нас вот эта 45-миллиметровая пушка на тот момент была одной из самых мощных в мире. Она могла пробивать любой немецкий танк. Говорят, малая скорость. Да, правильно, от того, что этот танк создавался танк для стрелковых дивизий. Стрелковая дивизия, 3 стрелковых полка, 2 артиллерийских полка, разведбат, в нем 16 плавающих танков, помимо прочего, и отдельный танковый батальон. Вот, то есть этот отдельный танковый батальон, 54 танка, давал советской дивизии совершенно немыслимые преимущества. В немецкой дивизии нет танков, а наша каждая стрелковая дивизия имела 70 танков. Стрелковой дивизии, 16 плавающих и 54 Т-26. То есть это противотанковая пушка, в принципе, вот 30 километров в час у танка. Зачем вам больше, если это танк стрелковой дивизии? Не надо больше. Не очень мощный двигатель, правильно. От того, что у нас в районе 200 стрелковых дивизий. Их все снабжать очень трудно, поэтому мы не говорим маломощный. Мы говорим экономичный двигатель, очень экономичный. То есть это была подвижная противотанковая пушка, да еще под броней, да еще и с двумя пулеметами. Так вот, Жуков все эти батальоны из стрелковых дивизий забрал и загнал в эти свои монстры, мехкорпуса. И там собрались танки прорыва, огромные монстры КВ-2. Там собрались танки быстроходные, и там же маломощные, и плавающие, и весь спектр бронетанковой техники согнали в эти танковые корпуса. Это было безумие, это было глупость. То есть пехоту оставили без танков, а танки оставили без пехоты. Так вот, где-то в районе, в 1942 году, началось снова формирование мехкорпусов. Так вот, в этих мехкорпусах к концу войны было 257 танков. Точно такие бригады предлагал Дмитрий Григорьевич Павлов. Только он предлагал бригады 257 танков. К концу войны наши мехкорпуса и наши танковые корпуса вот имели по столько танков. То есть тот, кто был не согласен с Павловым, с 1940-1941 году должны были просто применить другую терминологию. Не называть это бригадами, а назвать корпусами. Вот и все. То есть...
Понятно.
Я бы хотел сказать все-таки несколько слов применительно к организации Красной Армии о работе системы «человек-оружие». Это, в общем, достаточно понятный распространенный термин. Вы вот сказали, Павел, что проблемы были не в солдатах, процитировали американскую поговорку. Но вместе с тем огромное количество танков были брошены в результате того, что у них выходила из строя трансмиссия, коробка передач, потому что танкисты не умели ими пользоваться. Огромное количество самолетов тоже было брошено, абсолютно неиспользованных по определенным причинам. То есть вот эта система не работала.
Потому... Но это что, качество личного состава?
Не, ну, потери в технике были у всех. Значит, потом организовали, значит, эвакуацию, ремонт системы. Это было, потому что там была такая вещь, что потом захватывает поле боя, того и все танки. Поэтому под конец войны очень много у немцев наших трофейных танков потом восстанавливали, использовали не только свои, но и чужие. Так что, ну, нет, ну, да, действительно, наша техника была часто менее надежная, чем... западная. Немцы, конечно, вообще отличались очень большой выдумкой. И они применили огромное количество технических средств впервые вот, во Второй мировой войне, которые сейчас, в общем, используются. Они первые применили реально в бою баллистические ракеты, применили крылатые ракеты воздушного и наземного базирования. Вот их танки, у них было, скажем, вторжение, хотя у них пушки были вроде маломощные, но к началу, по ходу в СССР, вторжение в СССР, они уже подготовились к массовому производству подкалиберных аккумуляторов, реактивных снарядов для танков. И эти снаряды потом быстро развернули. А наши так до конца войны в основном болванками стреляли. Поэтому приходилось брать совсем более мощные пушки. Вот, а этого не было. Они первые создали там противотанковые гранатометы надкалиберные. Вот. У нас не было, например, радаров вообще. Если бы нам по ленд-лизу их не стали поставлять, у нас не было вообще никаких радаров. В принципе.
А хваленые редут.
А радиосвязь?
Связь вообще, это, связь у нас вообще была кошмарная. Немцы в каждом танке была, у КВ было, вот. А связи тоже не было. Связь проводная. Просто связь, ну, связь у нас, ну, примерно то же самое, как говорят сейчас после войны с Грузией. Вот, связь плохая. Техника к черту ломается. Техника старая. Вот, и все время ломается еще к тому же. Но это как вот похоже, за этим вообще ничего нельзя сделать. Вот как было, так и есть. Вот техника ломается, связь паршивая, радары тоже плохо работают.
Смотрите, Олег,
то их это вовсе нет.
Вот Олег из Санкт-Петербурга нам говорит, кстати, о связи. Много сейчас пишется о большом количестве радиостанций в Красной Армии перед войной. Почему они так слабо использовались? Существовала ли в Красной Армии радиобоязнь, страх быть запеленгованным? Или там не было такого количества радиостанций?
Я не знаю, чтобы их там так много было.
Виктор, у вас есть какие-то сведения?
Есть, да. На мой взгляд, сейчас очень глубоко этот вопрос копнул Марк Солонин. И он в своих книгах... То есть сейчас у него есть доступ к архивам. И вот в архивах он раскопал достаточно интересные, очень интересные, необычные сведения о количестве радиостанций. Да, радиостанций было достаточно... Но было вот это неумение обращаться с этой техникой связи, и была так называемая радиобоязнь, да, существовала такая в начале войны. Вот. Ну, а в конце войны, со второй половины войны, Красная Армия в основном воевала на американских средствах связи, потому что они... Их уровень развития электроники был на несколько ступеней выше, и поставляли они нам в достаточных количествах.
Ну, а потом, что касается средств связи, то, допустим, приемник-передатчик, который ставился на советские танки, в начале войны теоретически должен был ставиться, имел дальность порядка 36 километров. То есть эффективность его была, что называется, непосредственно на участке прямой видимости. Как только они продвигались в какой-нибудь прорыв, то есть вот пересекали роковую черту, связь исчезала как таковая. Ну, а о надежности этих радиостанций сказано уже было немало.
Нет, ну, теряли управление войсками. Проблемы, да. Самые страшные поражения были, когда теряли управление войсками. Я последний раз слышал эту форму, вот, когда были бои в январе 95-го года в Грозном, когда мне начальник генштаба сказал, что мы утратили управление войсками в городе Грозном.
Я хочу, знаете что, я хочу вернуться к военной реформе. И знаете почему? Я перед эфиром ознакомился с удивительным документом, о котором все забыли. Это не архивный документ. Это документ 2001 года. Это постановление правительства Российской Федерации. Не помню сейчас точное название, но, в общем, смысл такой: о программе патриотического воспитания нашего российского народа. И там идет перечисление всех побед русского оружия и, в том числе, перечисление всех военных реформ. И, значит, когда дело доходит до 30-х, как там написано, 30-е, начало 40-х годов, там, на мой взгляд, удивительная вещь. Там, значит, два малюсеньких абзаца. Это правительством утвержденная программа патриотического воспитания. Там два маленьких абзаца, таких общих вообще, что о военной реформе. И затем идут три, я бы даже не сказал краткие, одна большая и две краткие биографии видных, там так и написано, видные реформаторы. Кто эти три человека там названы? Это Иосиф Виссарионович Сталин, это Тухачевский и Тимошенко.
Особенно Тимошенко, конечно.
Вот таких у нас было три видных реформатора в 30-е и начало 40-х годов, видных реформаторов вооруженных сил. Как вообще вот относитесь к такому содержанию патриотического воспитания?
Не, ну, воспитание это, конечно, патриотическое, да, одно слово. Нет, ну, тут надо понимать, что, в общем, те, кто командовал Красной армии и в период между войнами, и во время войны, они все из гражданской войны, фактически. Вот. Кто-то там еще успел послужить в царской армии, там, вот, в Первой мировой войне, обычно это какие-то прапоры или не более того. А остальные, значит, гражданская война. Наследие гражданской войны, оно было, в общем, в действительности очень неудачным. Для, в отличие, скажем, от немцев, у которых было наследие Первой мировой войны, она с гражданской. Она была достаточно специфической войной, с очень неплотными боевыми порядками. И большинство тех, кто там, не все, конечно, некоторые потом научились. Многие так ничему особенно потом и не научились. Поэтому, когда много разговоров о том, что вот сталинские репрессии вот выкосили огромное количество людей из вооруженных сил, это действительно было плохо. Но сумели ли бы значительная из них часть реально...
Не изменили, да?
Но это были те же, это были, так сказать, там, да, Якир, Убаревич, там, Блюхер, это были полководцы именно гражданской войны. И товарищ Сталин, он тоже был оттуда, и он тоже как бы знал примерно, как вот тогда воевали. И это было неправильное наследство, это никак не помогло войне с Германией, а скорее мешало.
Виталий, хотел ответить на один вопрос. Господин Захаров, а какие виды вооружения были в русской армии в 2014 году? В русской армии были достаточно приличные виды вооружения. Вспомните тот же самый самолет «Илья Муромец», тяжелый бомбардировщик. Вспомните истребители «Анатра», «Анасаль». Вспомните «Лебедь». В России было около десятка автомобильных заводов. Два «Русабалта», «АМО», завод «Виноградова», завод «Пузырева». Александр Северский – это один из конструкторов самолета «Хок», который поставлялся Франции.
Ну, человек, который тебе задавал этот вопрос, он с иронией как бы говорил.
Ну, еще у нас были прекрасные оружейные заводы, производились винтовки Мосина, «Наган» по лицензии, соответственно, «Максимы» производились. То есть русская армия была вооружена достаточно прилично оружием собственного производства.
Виктор?
Да. Проблема была большая с тяжелой артиллерией.
Я вас возвращаю к проблеме военной реформы и главных реформаторов. Как вы вообще считаете, в каком состоянии РКК подошла к войне, вот именно с точки зрения организации армии?
С точки зрения организации, это была громоздкая, чудовищная организация, вот хотя бы взять 10 противотанковых бригад. Каждая противотанковая бригада имела 2 полка, а в полку 6 дивизионов. Так вот, еще древние римляне знали, что у каждого командира, у каждого начальника, военачальника, не может быть в подчинении более 5 основных единиц. То есть, представляете, полк, у него 6 дивизионов, а бригада 2 полка. Ну, глупость какая-то, совершенно удивительная глупость. Вот эти мехкорпуса чудовищные, настолько огромные, что их было невозможно просто использовать. Первый мехкорпус совершал марш 100 километров, он совершал двое суток, допустим, вот по тревоге поднятый, выходил он на свои рубежи. Но самое главное заключалось в том, что Красная Армия была, как сейчас принято выражаться, заточена не под ту войну. Мы готовились совершенно к другой войне. И вот в мае 1941 года американский адмирал Ричардсон сказал, что в ближайшее время будет война между Гитлером и Сталиным. И тут вопрос, кто первым ударит. И вот если ударит первым Сталин, то через 2 месяца он будет в Гибралтаре. Остановить 10 тысяч танков будет невозможно. Вот адмирал нас недооценил. У Сталина было не 10 тысяч, а 24-25 тысяч танков. Вот. Но Гитлер ударил первым. И вот тут, по-моему, сработала формула, которую однажды выразил Георгий Константинович Жуков. Он воевал против русских мужиков в Тамбовской губернии, и однажды в одном бою случилась ситуация, когда он описывает ее так: «У меня шашка была занесена, а он уже рубанул». Вот это была ситуация 41-го года, когда Сталин вознес свою сверкающую шашку над Европой, и в это время Гитлер его рубанул. И все пошло не так. То есть организация эта громоздкая, ужасная, и все вот эти минусы, они могли бы превратиться в плюсы. Но когда вот, представляете, вас рубанули, вот после того пришлось так долго идти до Берлина. Так вот, в самой худшей ситуации, которая когда-либо существовала для какой-либо армии, Красная Армия завершила войну. В Берлине, в Кёнигсберге, в Будапеште, в Бухаресте, в Порт-Артуре. Представляете, что было бы, если товарищ Сталин первым рубанул?
Да ничего бы особо, как мне кажется, не произошло. Вот я не знаю, Павел, поправите меня или нет.
Да не собирался он рубать ничего.
Дело в другом. Чтобы рубануть, нужно, чтобы как бы обладатель сабли мог рубануть.
Нет, потому что готовились, конечно, к наступательной войне, но совсем не с Германией. А с Англией на Среднем Ближнем Востоке, может быть, там потом и в Индию. Именно это, как известно, предлагал Молотов во время переговоров в Берлине, как известно, вот и Риббентропу, и Гитлеру. Значит, вот продолжение пакта Молотова-Риббентропа, то есть раздел сфер влияний в Азии. Именно об этом, на это, собственно, и... То есть, Сталин был очень осторожный человек, не авантюрист, не Гитлер. И нападать на Германию, имея потенциально союзником только разбитую уже Англию, черчиллевскую Англию, которую он дико ненавидел, и он бы никогда в жизни бы этого делать не стал.
Вы знаете что, извините, коллеги, я вас перебью. Это такая тема, которая требует отдельной программы. Мы сейчас за 3 минуты ее не решим, потому что я подозреваю, что сейчас Суворов будет говорить о своем. Правильно, Виктор?
Не будет, нет.
Давайте тогда мы все-таки перейдем к нашей теме. Дим, я тебя очень прошу. Вот. И в связи с этим, вот поскольку осталось, хотя тоже вопрос нелегкий, но поскольку мы много раз его обсуждали, вот все-таки давайте опять вернемся вот к этим начальным месяцам войны. Да? Значит, преимущество в технике, преимущество в живой силе. Да?
Нет, преимущества в живой силе у немцев не было.
Нет, у нас.
Я а, про, у нас про, а у нас тогда
численное
преимущество в живой силе.
Да, да.
За счет чего такой разгром? За счет чего? За счет организации.
Прежде всего, организации, за счет очень профессионального офицерского, унтер-офицерского корпуса, который был у немцев и отсутствовал у нас, высокой управляемости и мобильности войск. Во-первых, были не только те, кто умели им управлять, но у них была возможность манипулировать, управлять своими частями и маневром замещать недостатки в технике и в количестве, концентрируя на определенных участках. Вот я просто маленькую такую историю расскажу. Моя мама, ей тогда было 16 лет, вот, да, в 41-м году, осенью 41-го года, она вот там на танцах некоторое время встречалась с одним лейтенантом, который собирался отбывать на фронт, это в Останкино происходило, и он уже был два раза на фронте с двумя ротами, и обе роты были полностью уничтожены. Да, и он третью туда вел, и он ей сказал, что мы точно эту войну проиграем. Вот он собирался туда идти умирать, потому что немцев победить нельзя. Как он считал. С ними столкнувшись, с ними в бою. С ними в бою.
Павел, я прошу прощения, у нас просто остается минута. Виктор, ваше вот короткое, компактное...
Последние слова. Произошел такой разгром еще и потому, что товарищ Сталин и товарищ Жуков и Тимошенко уничтожили все оборонительные системы Советского Союза. Была расформирована Днепровская военная флотилия, были засыпаны землей укрепленные районы, были ликвидированы партизанские соединения, которые существовали до войны, то есть были ликвидированы полоса обеспечения, которая предполагала взрыв железнодорожных сооружений на огромную глубину. Вот если бы это не было уничтожено, то никакая немецкая техника до Смоленска не дошла бы.
Спасибо. Я думаю, что это тема, к которой мы будем много-много раз еще возвращаться, поскольку программа на этом не завершается.
Ну, французы не расформировали линию Мажино, она их, им тоже не помогла.
На это оптимистически.
Ну, давайте мы перенесем эту дискуссию на последующие программы. Цикл наш продолжается. Сейчас
поблагодарим участников.
Поблагодарим участников. Сейчас короткий сюжет от Тихона Дзитко и до встречи. Спасибо всем.
Всего доброго.
Александр Покрышкин и Алексей Моресьев – два летчика-легенды и во многом летчика-мифа. Особенно последний. История хорошо известна и растиражированная. Сбитый над Новгородской областью, он, раненый в ноги, в течение 18 дней пробирался к линии фронта. Врачи были вынуждены потом ампутировать ему ноги, но он встал на протезы и вернулся за штурвал. Безногий летчик Алексей Моресьев сбил 7 самолетов противника и уже в 44-м перешел из боевого полка в управление вузов ВВС. Своей всесоюзной известностью Моресьев, понятное дело, обязан Борису Полевому. Изменение одной буквы погоды не делает. Моресьев, герой повести о настоящем человеке, именно он стал идолом советской армии. А насколько все это соотносилось с реальностью, уже не так важно. Хотя сам Моресьев в интервью потом говорил, что все так и было, на 99%. «Я не из легенды, я реальный живой человек», — говорил он. Пожалуй, вернее было бы сказать, что это два разных человека. Ведь сверхчеловек Моресьев, о котором писали книги и снимали фильмы, в частности, имеет мало общего с Алексеем Моресьевым. Впрочем, это не так важно. В лучших традициях советского государства миф существовал отдельно от человека. Впрочем, сам Моресьев этим, судя по всему, был весьма доволен. И умер уже в 2001-м также в лучах славы. Его не стало в тот момент, когда в Театре Российской Армии собрались отмечать его 85-летие. Праздник состоялся, но начался с минуты молчания.
Программа «Цена победы».